Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня у нас в гостях Елена Русакова, руководитель службы семейного патронажа отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
С Еленой мы уже знакомы, она приходила к нам год назад и по тому же вопросу, который мы будем обсуждать сегодня. В отделе социального служения Екатеринбургской епархии есть проект «Школа доброты». Вот Елена рассказывала нам о нем, и сегодня я попрошу напомнить сначала. Елена, что это за проект?
Ну, это благотворительный проект, освященный сбору канцелярских товаров для детей, чьи родители не могут собрать их самостоятельно в школу.
Вот, Елена, хочется сразу же задать вопрос. Как вы считаете, насколько посильно, да, вот это вот сбор в школу?
На самом деле проблема острая, особенно в семьях, где несколько детей, школьники. Потому что сбор каждого ребенка, даже если по мелочи, вроде тетрадки недорогие, ручки недорогие, но когда в совокупности есть определенный список канцелярских товаров, плюс рюкзак, плюс обязательная форма, и сейчас очень часто в школах требуют, ну, какую-то специальную, специфическую форму, которую где-то заказывают, плюс сейчас огромное количество рабочих тетрадей всевозможных, и школы тоже требуют закупать эти тетради у родителей, ну, в смысле родителей должны закупать их для своих детей, плюс во многих школах покупают учебники, хотя вроде бы государство их должно выдавать, но очень часто школы меняют программы, там выбирают какие-то программы получше, это хорошо, но учебники, к сожалению, родителям приходится покупать самим, то есть все дидактические материалы. И вот оно вроде бы по мелочи тут, по мелочи там, но в итоге собирается сумма иногда до 10 тысяч на ребенка.
А вот действительно, то есть средний чек – это 10 тысяч?
Ну, в зависимости от школы.
И от класса, наверное.
Да, от класса, от школы, то есть от того, что необходимо ребенку. То есть чем лучше школа, да, тем больше требований, тем больше приходится покупать. А если в семье несколько школьников одновременно, то это на самом деле непосильная задача. Тем более, ну, сентябрь так уж выпадает после лета, летом все равно даже самые малоимущие родители пытаются как-то обустроить детский отдых, ну, семейный отдых. Это тоже требует огромных средств, поэтому сентябрь, он всегда такой, ну, то есть конец августа всегда в провале финансовом. В семьях, даже в обычных семьях, наверное, по себе это тоже знаете, что лето такое затратное получается. И когда наступает конец августа, и понимаешь, что вот-вот надо собирать детей в школу, это действительно проблема финансовая. Ну и моральная, потому что дети в предвкушении, дети ждут. И очень сложно объяснить, почему я не могу купить вот этот рюкзак там за 7 тысяч, да, покупая рюкзак подешевле. Все равно ребенок видит какие-то хорошие вещи, хочется. Иногда просто красивую вещь. Он там, может быть, не очень понимает качество там, удобства и так далее, рюкзака, например. Но если он видит красивые вещи, ему же хочется. И всегда очень трудно отказать. И все равно приходится как-то подстраиваться немного под желание ребенка. Понятно, что дорогие рюкзаки никто не купит, если у родителей нет средств. Но все равно приходится как-то вот лавировать, да, между интересами ребенка, его желаниями и финансовой возможностью семьи.
Еще, я думаю, тоже не стоит забывать о том, что детский коллектив не всегда самый доброжелательный, и если ребенок явно отличается по каким-то финансовым возможностям, да, то это часто является предметом каких-то насмешек, а по ребенку это бьет, особенно если это первоклассник, ну или просто в начальной школе все-таки маленький человечек. Наверное, школьная форма, снова введение школьной формы, это большой плюс в этом случае, потому что хотя бы в этом дети становятся одинаковыми.
Ну, вот это да, хотя очень сами школьники, на самом деле, категорически против уравниловки, да, и они бы предпочитали свободную форму одежды, но, конечно, школа спасает, ну, школьная форма спасает малоимущих родителей от, от какого-то презрения, да, детского внутри коллектива. Но, с другой стороны, в зависимости тоже от школы, форма бывает весьма и весьма прилично стоящая. То есть иногда можно купить что-то подешевле было бы из простой одежды, а приходится покупать это же, ну, хорошо, если она просто, ну, там, введен цвет, например, и какой-то общий фасон. А иногда бывает, что приходится покупать прямо форму, вот, ну, то есть какого-то производителя.
Елена, давайте вернемся к проекту «Школа доброты». Вы помогаете собрать малоимущим семьям канцелярские принадлежности к учебному году. Как это проходит?
Вариантов несколько. Во-первых, мы обязательно сперва составляем себе список основных семей, которым в первую очередь нужна помощь.
Сколько их было в этом году?
Ох, это страшная цифра. 697 детей
количестве? 697
детей.
По-моему, в прошлом году вы называли около 50 цифр.
Действительно так, да. Но в прошлом году у нас центр гуманитарной помощи, как вы помните, был на Саженской. Там был очень маленький объем посетителей, потому что склад работал всего несколько дней на неделе. Сейчас он работает ежедневно, кроме воскресенья, и поток посетителей, он увеличился в разы. Если это раньше было там 100-200 семей в месяц, то сейчас это до 1000 семей в месяц. И все эти люди, они приходят, и они ожидают, что помощь будет. И 697 – это только по заявкам, которые мы, ну, получили. Но, поверьте мне, цифра реальная будет в 2, а то и в 3 раза больше. То есть придут семьи, которые не записаны у нас, то есть они не подали заявку вовремя, отсутствовали или просто там пропустили информацию.
И как вы решаете вопрос с этими семьями?
Ну, к сожалению, система такая, что мы даем то, что можем. То есть у нас нет возможности.
То есть если есть какие-то остатки, вы их,
конечно,
дадите, а если,
конечно,
нет, то, к сожалению, отказ.
Мы сейчас... Мы просчитали количество семей, составили в первую очередь, сделали приоритет для первоклассников. У нас 64 первоклассника подали заявки на канцелярию. И им в первую очередь это важно, потому что, ну, все-таки первый класс, первый раз в школу. Для ребенка психологически важно быть готовым, чтобы не было каких-то замечаний, почему у тебя нет ластика, почему нет карандаша. Такие, они вроде бы мелочи, старшеклассники, может, и обойдутся, да, попросят у кого-то там выкрутиться. Малышу очень важно, чтобы все было на месте, все было готово, чтобы отношение с учителем было, ну, выстроено без вот таких вот мелких замечаний. Поэтому мы делаем в этом году в первую очередь упор, да, на сбор первоклассников. Мы насчитали 64 первоклассника, примерно посчитали количество, составили список тех канцтоваров, которые будут нужны. И общая сумма у нас получила 157 тысяч рублей вот на этих 64 ребятишек. Этот сбор мы сделали на сайте Православной службы милосердия. Сбор еще не закрыт, хотя сегодня уже конец месяца, сейчас уже конец месяца. Но очень надеемся, что он все-таки будет закрыт вовремя. Также у нас проходила благотворительная акция «Школа доброты» в нашем замечательном гипермаркете «Сималэнд». Это наши друзья, которые очень давно нам помогают. Мы очень часто проводим там благотворительные акции. Целый день с утра и до вечера был большой поток посетителей, но, к сожалению, сбор не очень большой. Так уж получилось. Что, ну, видимо, на самом деле какой-то кризис, потому что людей было много, но пожертвований было не очень много. Меньше, чем нам бы хотелось, наверное, с учетом того, сколько...
А если сравнивать с предыдущими годами?
Ну, наверное, столько же. Но проблема в том, что количество детей у нас резко выросло, а объем собранных товаров не вырос примерно такой же. Мы еще не посчитали по единицам все до конца, потому что, ну, канцелярия – мелкий товар, его трудно считать. Но по количеству будет не очень большой. Вот, плюс... В сети цветочных салонов «Жарден» проходит тоже благотворительная акция. Они создали авторские букеты. И вот те, кто будут покупать эти букеты, они, определенный процент идет на службу, то есть на акцию «Школа доброты». И к тому же во всех салонах сети «Жарден» стоят коробки, в которых можно положить канцелярские товары, то есть не деньгами пожертвовать, а именно канцелярскими товарами. Там тоже идет сбор, слава богу. Вот сейчас мы это все собираем воедино и распределяем. У нас есть список примерный, какие канцтовары нужны для первоклассника, для начальной школы и для средней школы. И вот из того, что будет, мы составим одинаковые комплекты, то есть для первоклассников, для малышей, для средних, и будем их раздавать.
Расскажите о семьях, которые попросили помощь, они же находятся у вас на постоянном патронаже.
Ну, не все, потому что из тех 697 детей часть – это действительно мои семьи, это 62 ребенка из службы семейного патронажа. Часть – это детки авторов проекта «От сердца к сердцу». Это тоже многодетные малоимущие семьи, там семьи с особыми детьми, с особыми родителями. У них тоже достаточно сложная финансовая ситуация, мы им помогаем. Ну, плюс это семьи, которые ходят в Центр гуманитарной помощи, постоянные, скажем так, посетители.
Елена, расскажите еще, нужно, наверное, собирать какие-то справки, да, чтобы стать вашим подопечным?
Ну, что касается Центра гуманитарной помощи, там действительно просто предоставляются справки о том, что семья действительно является малоимущей, копию свидетельства о многодетности, если там есть, по справке о состоянии здоровья, если есть какие-то особенности. Что касается моих подопечных, тут еще все более сложно, потому что я с каждой семьей знакома лично. То есть, когда к нам кто-то обращается за помощью, мы обязательно выезжаем и смотрим. Я не столько даже смотрю у них справки, сколько смотрю в глаза, смотрю в быт, смотрю на детей, общаемся, разговариваем. И они такие, то есть в них я уверена, что им действительно нужна помощь. Потому что, ну, когда постоянно с человеком общаешься, ты понимаешь всю историю и понимаешь, что помощь действительно требуется иногда очень срочно. Одна из семей, которой мы сейчас помогаем, это мама с 4 детьми плюс бабушка. Ну, как с 4? Как я говорю, 3,5, потому что старший сын как раз пришел из армии, сейчас он работает, и он теоретически уже считается не ее сыном. Но, как вы понимаете, такое реально невозможно, чтобы ребенок вдруг оказался не ребенком, даже если он по возрасту уже не подходит в статус дети. Вот получается 4 детей. Она сама переболела онкологией в свое время и сейчас находится в стадии ремиссии, но пока не работает, потому что тяжело, очень устает. Младшая дочка в этом году идет в 1 класс. И вот получается 3 школьника, дочь в 8-м, сын в 3-м, и вот младшая в 1 класс идет. И у них из доходов зарплата сына, ну, сами понимаете, человек без образования только после армии, это такая подработка студенческого типа, плюс бабушка на пенсии. Огромный долг за квартиру, почти 500 000, там, с выключением света, ну, то есть все уже пережили, что могли, и сейчас все деньги, которые получает сын, идут именно на погашение, то есть они сделали реструктуризацию долга, сумма получается в месяц большая, но зато уже не выключают свет, то есть гарантированно они живут в своей квартире со всеми удобствами. И вот сейчас, получается, вся его зарплата уходит именно на погашение квартплаты. И поэтому живут только на бабушкину пенсию.
Ну, знаете, Елена, здесь я могу сказать, что он прекрасный сын, и он такой молодец, что он помогает и всю зарплату свою отдает. Я думаю, что очень много молодых парней, да, в возрасте там 18-20 лет хотели бы жить своей жизнью и считали бы каким-то огромным одолжением, что какую-то часть небольшую она дает или чем-то по хозяйству помогает.
Нет, тут именно вот такая семья, на самом деле, удивительная мама.
Этот парень большой молодец.
Одна из немногих, наверное, моих подопечных, с которой я иногда звоню, просто поговорить. То есть не только узнать, как у нее дела, что там предложить, ну, то есть не только по делу, когда мне просто хочется поговорить. Ее тоже зовут Елена Викторовна. И мы с ней говорим: «Здравствуйте, Елена Викторовна, здравствуйте, Елена Викторовна». И иногда разговариваем просто по 1,5-2 часа, вот просто о жизни. Этот человек очень светлый, вот сама мама, прям просто удивительная. Очень мало таких людей вот у меня вокруг, вот совсем светлых при такой тяжелой жизненной ситуации. То есть это не отчаяние, не какого-то уныния, не озлобление, что все вокруг не должны, так все плохо и все вокруг виноваты. Она совершенно спокойно вот все воспринимает. Поэтому, мне кажется, сын в данном случае, это с одной стороны последствия ее воспитания, с другой стороны, действительно Божий дар ей, потому что, ну, вот какая-то такая награда за ее, не знаю, что, крест такой вот. И удивительные на самом деле дети. Младшая дочка сама научилась читать. Совершенно неожиданно. На Новый год мы проводили благотворительную акцию и собирали, ну, детям подарки. Наши друзья-благотворители, салон «Кокон Про», устроил им благотворительную елку. И вот вот этой конкретной семье подарили на БУ, но ноутбук. Потому что и старшей дочке нужно, возможно, сейчас же рефераты, проекты, сейчас же очень много вот компьютерных заданий. И младшая дочка сама скачала, ну, видимо, ей помогли там старшие братья и сестры скачать обучающие программы. И что-то мама подходит к компьютеру, говорит: «Ты чего все время сидишь у компьютера?» Она говорит: «Читаю». Мама просто челюсть отпала. Говорит: «Как читаешь? Что читаешь?» И Дианка начала ей читать там в компьютере, что... То есть сама человек тихо, молча научился читать, как бы никого не дергая, при этом это же редкость, когда дети хотят вот учиться. Действительно, очень удивительная семья, им невозможно не помочь. Вторая семья, тоже замечательная женщина, мы с ней познакомились 3 года назад, она приходила к нам попросить лекарства для младшей дочери, у нее приемная дочь младшая с тяжелыми диагнозами, то есть такой ребенок.
А сколько лет этой девочке?
Сейчас ей 6,5, она идет в 1 класс тоже, одна из наших первоклассниц, на которую, ну, для меня вот такой тоже один из приоритетных, скажем так, ребят, малышек. Когда девочку взяли в семью, ей было 3 года, и там было просто состояние Маугли, по-другому не скажешь, ужасы, о которых рассказывала мама, я сейчас все пересказывать не буду, ну, чтобы как-то не выносить, да, вот такие личные подробности. Но действительно было очень страшно. Вот сейчас прошло 3,5 года, ребенок совершенно изумительный, немножко стесняющийся, но он разговаривает, она отвечает, она очень любознательная, она улыбается всегда. То есть мама столько вложила сил в чужого, ну, по сути, да, ребенка, то есть это приемный ребенок, она сама ее, она знала, на что шла, при том, что она не замужем, она не из богатой семьи. Она, у нее очень простая работа, очень небольшой доход, но когда она увидела вот этого ребенка, она просто не смогла пройти мимо и не забрать ее из той семьи, которой был. Она там пыталась, чтобы ускорили процесс. Мама самого ребенка подала на саму себя, на лишение родительских прав. И вот, то есть это все было действительно сложно. И, ну, не знаю, кто бы из людей, которые без финансовых возможностей, смогли бы взять вот такого ребенка.
Нормально одобрили власти, потому что я, конечно, не сталкивалась с этим делом близко, но очень много слышала разговоров о том, чтобы взять приемного ребенка не так-то просто. Нужно и стабильный финансовый доход, и жилплощадь, и все прочее.
Ну, по факту получилось, что да. То есть ребенок сейчас в семье, это совершенно изумительная девочка, совершенно изумительный старший сын. Недавно вот у нас закончилась экспедиция «За други своя». У меня есть возможность отправлять своих подопечных в этот лагерь. Он стал одним из тех, в кого влюбились все буквально сотрудники, стажеры, все дети. То есть он очень отнекивался, конечно, потому что в лагерь ехать не хотел. Не понимал, что он там будет делать, но приехал звездой, потому что действительно удивительный мальчик. 15, почти 16 лет. Сейчас он поступил в колледж на первый курс. Тоже очень надеюсь, что мы сможем хотя бы тетрадками, ручками помочь, потому что вроде бы уже не школьник, но тем не менее помощь ему нужна. И средняя девочка, звезда, танцует, поет, читает стихи. Без нее не обходится ни одно выступление в школе, при том, что учится она в коррекционной речевой школе. То есть тоже не все так гладко было изначально, но сейчас это просто... Звезда, по-другому не скажешь. Очень надеюсь, что младшая со временем станет такой же, потому что она очень тянется за своими старшими сестрой и братом. И вот со временем, что совсем вот это все последствия неврологии, которые у нее были, они пройдут.
Эта женщина одна воспитывает, да, троих детей?
Да.
Вот слушая такие истории, просто невозможно не восхищаться, да, этими женщинами, которые воспитывают, стараются, дарят себя. И порой даже становится стыдно за те проблемы, которые нам кажутся проблемами.
Действительно так. В таких вот семьях чаще всего... Чем вот сложнее, мне кажется, ситуация, тем больше люди как-то спокойнее, не озлобленные. Очень часто бывает, что ситуация не такая уж и серьезная, ну, как-то вот решаема там в ближайшее время, а человек настолько вот в ней погряз, и настолько она кажется ему критичной, что прям все, мир рухнул, все вокруг не должны, все во всем виноваты. Очень часто с таким приходится сталкиваться, что, ну, какая-то такая агрессия, что дайте, вы обязаны. Вот эти семьи совершенно не требуют от меня ничего. Собственно говоря, я сама навязываюсь. Да, то есть, а давайте сделаем так, а давайте сделаем вот так, давайте еще туда съездим или туда сходим. И очень приятно, что они ничего не требуют, живут вот так, как есть. Ну, то есть, как Бог дал, так вот, так и будем жить. Совершенно спокойно. Это удивительно. Еще одна семья. Это семья бабушка и два внука. К сожалению, родители где-то. То есть они живы, они не лишены родительских прав, поэтому бабушка не получает никаких пособий на детей. То есть просто дети живут у бабушки, родители живут где-то. Понятно, что вроде бы как бы бабушкина вина, там бабушкино воспитание и так далее, но, как вы понимаете, это невозможно предсказать, как поведет себя ребенок. Мы не можем полностью во взрослой жизни, да, за него нести ответственность. Жили бабушка с дедушкой, воспитывали двух внуков. К сожалению, в начале этого года, в январе, буквально перед Рождеством, дедушка умер. Для бабушки, для которой это был единственный муж, это одна из немногих семей, да, вот из моих подопечных, у кого крепкая семья была, вот насколько там можно, потому что у меня в основном мамы одиночки.
А дети совсем никак не появляются, родители этих? периодически появляются, но не так часто, и помощи от них практически нет. И сейчас для бабушки такой удар, что она потеряла любимого супруга, с которым они много-много лет прожили, плюс осталась одна с двумя внуками. Дело даже не в том, что она осталась одна с двумя внуками, просто вот в этой потере, да, какое-то вот ощущение незащищенности очень серьезное. Бабушка тоже ничего абсолютно не просит. Она говорит, ну, мы как-нибудь разберемся, вы уж не переживайте. То есть она переживает, что я волнуюсь за нее.
Они, получается, живут на ее пенсию, да?
Они живут на ее пенсию и на дедушкина там какие-то вот остатки.
Накопления.
Накопления, да. То есть никаких пособий, ничего. Два мальчика, мальчики растут, мальчики очень быстро растут, я имею в виду, в росте, да, в весе. То есть это постоянная смена одежды.
А какого возраста ребята?
Младшему 9 лет, старшему 12. Старший учится в кадетском классе, младший пойдет сейчас во второй класс. Тоже как бы нет никакой просьбы, да, там вот помогите срочно, но невозможно не помочь, я понимаю, что тяжело, и самое главное, что ей психологически тяжело. И вот это вот, то, что мы ей подарим небольшие канцелярские наборы, это, может быть, ей даже не столько финансово спасет, сколько вот то, что люди есть добрые вокруг, что мы о ней помним, что мы о ней заботимся. Это, ну, такая больше моральная, скажем, поддержка. Для нее это действительно важно. Для меня-то, наверное, даже не столько для нее, сколько для меня важно вот помочь, просто потому что как-то по-другому поддержать не получается. Все слова утешения, они, ну, в данном случае, конечно, бесполезны. Она человек верующий, она все понимает, что муж, скорее всего, ушел к Господу, и она молится за него, но все равно тяжело. Я думаю, что каждый, кто сталкивался с потерей близкого, родного человека, понимает, о чем я. Сейчас не так много времени прошло, чтобы это как-то все пережить.
Елена, большое спасибо за то, что сегодня пришли к нам. Очень хочу пожелать всем вашим подопечным, да, помощи Божией, каких-то чудес в их жизни, добрых дел и для них, и, может быть, они. Мы как-то, по-моему, с вами в прошлой передаче обсуждали о том, что порой приходишь к нуждающимся, да, и получаешь для себя больше, чем отдаешь ему.
У меня, да, простите, так еще лично немножко замечание. Я бывший учитель в школе, мне очень не хватает детского вот внимания, детского общения. И я очень люблю своих подопечных детей, наверное, даже больше иногда, чем мам, потому что совершенно удивительные дети, вот с теми, с кем мне удалось подружиться, поладить. Мы действительно рады друг друга всегда видеть. Это всегда большой праздник, когда мы встречаемся, где-то какие-то мероприятия совместные проводим. И для меня вот самой лично важно помочь своим друзьям фактически, да, маленьким. И очень бы хотелось, чтобы, ну, люди не воспринимали, что мы помогаем каким-то, да, таким неудачникам, там, каким-то неблагополучным семьям. Это на самом деле в большинстве своем очень удивительные люди. То, что они оказались в трудной жизненной ситуации, это чаще всего не их выбор. То есть у меня вот, ну, так получилось, что у меня нет пьющих там родителей. То есть нет людей, которые сами себя загнали в какие-то вот неприятные условия. В основном это вот какие-то такие жизненные обстоятельства, которые так сложились. Где-то неожиданный развод, да, когда муж просто сказал, что все, хватит с тебя, с меня, я ухожу, оставил мать там с тремя детьми. Где-то какие-то еще вот такие жизненные ситуации, в которых женщина не виновата. И действительно таким людям очень хочется помочь, просто поддержать их. Просто подставить плечо, иногда какие-то мелочи, пусть даже канцелярские товары, но вот подарить.
Елена, еще раз большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Русакова, руководитель службы семейного патронажа при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, Елена. До новых встреч.
До свидания.